В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, микрофон Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий, неверующий, христианин, приверженец любой другой веры, мог задать трудный вопрос о христианской вере. То есть, если у вас есть какой-то вот такой вопрос, который мешает вам уверовать, который вас удерживает вдали от христианской веры, самое время его задать. И сделать это можно оставить комментарий на нашем сайте theos.fm. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. И если вы нас слушаете в повторе, можно использовать этот же адрес asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. Если да, и я хочу еще раз поблагодарить вот тех, кто нас слушает, помогает нам выходить в эфир. Мы существуем во многом благодаря поддержке наших слушателей. Если вы хотите поддержать нашу станцию, на нашем сайте theos.fm есть такая большая красивая кнопка. Как нас поддержать? Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа. Сергей Худиев Теос Медиа. Первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. И там вы увидите, как можно помочь нам продолжать вещать. Так, вот у нас уже вопросы появили. Так, Александр, вы спрашивали, если эволюция имела место, повод ли это отказаться от Иисуса? Ответ для многих – да, потому что он пришел победить смерть. У эволюции же смерть и приспособление – это двигатель. Было 7 массовых вымираний, животные страдали до грехопадения. Даже если Иисус ел или мы едим животных, зачем нужно было создавать мир страданий и боли, большие страдания у теистического эволюциониста, немощный бог-садист? Как вам сказать? Немощный бог-садист – это просто эмоциональная реакция. И я еще раз замечу, что тигр, светло-горящий в глубине полуночной чащи, он обладает клыками. Он обладает опорно-двигательным аппаратом и пищеварением, предназначенным для образа жизни хищного животного. Он мясом питается. Он таким вот эволюционировал за долгое время, или его таким Господь Бог сделал непосредственно готовым. Он хищник. Это так устроен его организм, он под это заточен. И для библейских авторов, для этого не было, там, они видели в этом проблемы, львы рыкают, а добыча просит у Бога пищу себе. И вот это пишет псалмопевец, когда львы, несомненно, являются хищниками. Вот. Что касается отношения к смерти, Христос пришел победить смерть людей. Библия не утверждает, что животные были бессмертными до грехопадения. И довольно трудно себе это представить. Но вот травоядный бессмертный тигр, как бы это могло выглядеть? И Библия такому не учит. Библия говорит о том, что Адам не обладал бессмертием. То есть мы читаем в 3 главе книги Бытия, и сейчас как бы он не вкусил от древа жизни, не стал бы жить вечно. То есть он изначально вечно не живет. Изначально он не обладает бессмертием. Тем более у нас нет оснований приписывать бессмертие животным до грехопадения. Поэтому проблема в том, что люди сначала создают некое толкование Писания, которое, ну, явно не стыкуется с тем, что мы наблюдаем в реальном мире, а потом пытаются как-то решать эту совершенно незачем созданную проблему, и люди играют по правилам, по которым они неизбежно проиграют, и по которым играют совершенно не обязательно. Поэтому то, что животные страдали там, вымирали до грехопадения, ну да, это такой факт, что животные существовали и умирали до грехопадения. И этот факт, который, как вам сказать, вот если мы посмотрим на Евангелие, посмотрим на Иисуса, то Иисус рассказывает притчу о блудном сыне. Блудный сын возвращается, закалывают откормленного тельца. И никто не говорит, какой ужас, тельца закололи, как вообще это допустимо. Да закололи и съели, и вообще совершенно не переживали по этому поводу, устроили веселый пир. Христос описывает мессианский пир как вполне себе мясной. Христос не был вегетарианцем. Когда мы начинаем требовать от Бога, чтобы он соответствовал вот стандартам, которые мы придумали, что животные не должны умирать до грехопадения, ну, понимаете, не были библейские авторы того мнения, что это что-то невыносимо ужасное. Патриархальные представления о браке сложились, когда женщина была собственностью мужчины. Какой смысл придерживаться их сейчас? Ну, смысл тот, что человек нуждается в любви, и мужчина и женщина нуждаются в любви, и человек создан для любви. Любовь – это самое важное в жизни. И любовь, она предполагает доверие и верность. То есть веру в то, что тебя не предадут, и ты не предашь. И вот брак, именно традиционный моногамный брак, это отношения доверия и верности, в которых и ты не предашь, и тебя не предадут. Можно говорить о том, что да, там традиционное общество, это был вообще не подарок, а там были еще какие-то мотивы для брака. Но брак, вот таков о нем Божий замысел, это общение, которое предполагает любовь, доверие и то, что Библия называет заветом. Близкие доверительные отношения, в которых никто никого не предает, в которых ты уверен, что тебя любят, и ты любишь, и ты можешь на это полагаться. Современное разрушение брака, оно оборачивается-то бедой для всех, для мужчин, для женщин, но для женщин особенно. Почему люди думают, что, не знаю, какой-то случайный любовник будет обращаться с женщиной лучше, чем муж? Ну, это ничего не следует, я думаю, что это не так. Разрушение моногамии, оно бьет очень сильно по женщинам, прежде всего, по многим причинам, но это достаточно очевидно во многих отношениях. За учением о реинкарнации стоит обширный духовный опыт, многочисленные переживания о прошлых жизнях. Вы просто отворачиваетесь от того, что не вписывается в вашу догматику. Ну, я бы не сказал, что я отворачиваюсь, просто я посмотрел данные, где сообщается о предполагаемых прошлых жизнях, и все эти исследования, они проводятся в среде, где люди уже верят в прошлые жизни. То есть там ситуация какая? Опрашивают маленьких детей на предмет воспоминаний о прошлых жизнях. Маленькие дети такие воспоминания предъявляют. При этом речь идет о том, что они в прошлой жизни жили примерно в той же местности, и их сведения о прошлой жизни, предполагаемой, они могут быть получены вот естественным путем. То есть есть четкая связь между тем, что человек сообщает о своей предполагаемой прошлой жизни и уже существовавшим верованием в реинкарнацию. То есть я смотрел сами исследования, смотрел их разбор. То есть там все достаточно просто объясняется на том уровне, что дети естественно разделяют верование своей среды. А вот там, где вера в реинкарнацию не является преобладающей, там, где родители не верят в реинкарнацию, там никаких воспоминаний о прошлых жизнях. То есть все гораздо проще объяснить детской фантазией. Вот я помню, смотрел в Ютубе длинный разбор всех этих исследований про прошлые жизни, и там приводилось интересное сравнение, что вот, например, околосмертный опыт, когда человек переживает исход души из тела, в его случае временный, околосмертный опыт переживают все. Христиане, атеисты, мусульмане, буддисты, независимо от своей культуры, независимо от своего вероисповедания или отсутствия такового, люди могут переживать околосмертный опыт. То есть околосмертный опыт – это что-то, не зависящее от культуры. Ну, человек его потом интерпретирует в рамках своей культуры, это понятно. Но человек может быть атеистом и его пережить. А вот что касается реинкарнации, то тут нужна определенная культурная среда, которая, видимо, и диктует эти вот такого рода воспоминания. Так. Еще один вопрос. Так. Если Библия говорит неправду в отношении природного мира, твердое небо, тому подобное, как это может быть божественным откровением? Бог что, не знает, как устроена природа? Нет, Бог, конечно, знает. Но Библия обладает определенной целью. Цель Библии – привести нас к спасительным отношениям с Богом. И Библия создается в человеческой истории, внутри человеческой истории, и она излагается тем языком, который людям понятен. То есть, если бы мы начали грузить людей позднего бронзового века современными научными теориями, они бы, во-первых, ничего не поняли, а во-вторых, это бы не имело никакого смысла, потому что сегодняшние научные теории через какое-то время устареют. И поэтому Библия в описании природного мира, она просто придерживается вот той картины мира, которая существует на тот момент. А Святой Дух не стремится исправлять научные взгляды священнописателей, не входит в его цели. Его цель – привести людей к отношениям с Богом. Научная картина мира – а это очень неустойчивая вещь. Она постоянно меняется. Она постоянно меняется, и то, что сейчас является научным, через 100 лет будет отвергнуто. Поэтому требовать от Библии, чтобы она соответствовала этой картине мира, бессмысленно. 100 лет назад люди верили в статичную Вселенную. Сейчас верят в большой взрыв. 100 лет назад люди верили в неравенство человеческих рас. Это был научно доказанный факт. Вы будете смеяться, но научно доказанный. Там проводили исследования, замеряли IQ в Штатах у разных этнических групп. И оказывалось, что белокурые англосаксы, они самые умные, а итальянцы, которые смуглые, они потупее, а там с чернокожими вообще беда. Это были реальные данные. Другое дело, что они потом нашли свое объяснение в том, что просто разные этнические группы, они в разных социальных положениях находились, и у англосаксов было лучше с образованием и с питанием. Когда итальянцы начали так же хорошо питаться, получать такое же образование, у них IQ выровнялся. Но на тот момент это считалось за научную картину мира. То есть научная картина мира, она не является непогрешимой, она постоянно меняется, требует, чтобы Библия ей соответствовала, бессмысленно. Александр, конечно, это эмоциональная проблема, но я не понимаю, что это за Бог, с какой стороны не подойти. Бог выглядит как садист. Если Земле миллиарды лет, страдали, умирали животные. Если Земле 7 тысяч лет, за грехи двух людей страдаем мы все, и Бог себя ни разу не показал после Вознесения. Библейские авторы были люди и ошибались. А если не ошибались, мне такой Бог не нужен. Значит, садист – это тот, кто получает сексуальное удовлетворение, причиняя людям боль. Богу, который является духом, это абсолютно неприменимо. Это абсолютно бессмысленный термин, применительно к Богу. Это все равно, что сказать «Бог толстяк» или «Бог блондин». Он дух, мы не можем к нему прилагать эти определения вообще. Что касается вот эмоциональной проблемы, что проблема решается покаянием. То есть вот я должен признать, что я являюсь грешником и что я являюсь частью проблемы греха, частью проблемы падения. И что грех исказил мое восприятие Бога и мое восприятие природного мира и мое восприятие Слова Божия. И я принимаю верой, что Бог благ, и это я могу знать точно, и я должен из этого исходить в понимании Священного Писания. Нужно признать, что я склонен рисовать себе карикатуру на Бога. Мы все склонны, потому что мы все являемся грешниками. Это одно из проявлений греха. Мы все себе рисуем на Бога карикатуру. И вот нужно эту карикатуру отвергнуть, признать, что Бог благ. И это вот некая данность. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. А если я чего-то не понимаю, на уровне эмоций у меня что-то вызывает противление, это проблема, которую я должен решать. Я должен как-то с этим бороться. Что касается, Бог ни разу себя не показал после Вознесения. Да как же не показал? Бог активнейшим личным образом принимает участие в жизни тех, кто в него верует. То есть, что не показал физически, да, но что Бог постоянно присутствует в жизни тех, кто в него верует, он является частью опыта людей. Это несомненно так, Бог присутствует в жизни тех, кто в него верит. Что касается библейских авторов, были люди, они ошибались. Тут я бы сказал, что в своем свидетельстве о Боге нет в том плане, что Бог позаботился о том, чтобы его слово до нас дошло в том виде, в котором он этого хотел. Другое дело, что мы можем не понимать, мы можем об него спотыкаться. Так. Что вы думаете о проектах искусственного бессмертия, в частности, перенесения сознания в суперкомпьютер? Выживет ли религия, когда бессмертие станет доступно благодаря технологии? Ну, я бы две вещи заметил. Во-первых, это чистая научная фантастика. Вернее, даже не очень научная, потому что никто не знает, как функционирует сознание. Там, перед тем, как его как-то переносить куда-то, надо понять, как оно работает. Никто этого не понимает. Ни малейшей идеи. Нужно создать. Ну, я думаю, что самая легкая часть задачи – это создать компьютер по мощности, сопоставимый с мозгом. Я думаю, что это можно сделать в обозримом будущем. Но я не думаю, что это приведет к появлению сознания. Знаете, один отечественный специалист по искусственному интеллекту как-то сказал, что это напоминает сказку про великого Гудвина. Набиваем голову соломой и ждем, пока появится сознание. То есть ни малейшего понятия о том, как это можно было бы сделать, нет. Есть только вера в то, что сознание порождается мозгом, мы понятия не имеем, как, и значит, его, в принципе, можно воспроизвести на другом носителе, то есть на суперкомпьютере. И попытки как-то, ну, там другие есть какие-то идеи бессмертия, там, заморозить тело, потом его разморозить, там, когда наука сможет лечить болезнь, от которой человек умер. Все это технически пока находится очень-очень-очень далеко за пределами того, чтобы об этом можно было говорить как о какой-то реальной опции. Но есть еще одна проблема с искусственным бессмертием. Что вы с ним будете делать? Потому что такое бессмертие, оно оказывается пустым и в каких-то отношениях опасным, потому что, ну, допустим, вот сделаем такой мысленный эксперимент. Мы получили способ дать людям бессмертие. Кто у нас первым воспользуется? У кого есть доступ? Диктаторы, миллиардеры, наркобароны, в общем, ну, разного рода люди, в том числе не очень хорошие. И у нас бессмертными будут в первую очередь люди, которые смогут за это заплатить, которые будут иметь такую власть. И у нас получится каста бессмертных, причем в эту касту люди попадают за счет денег, а не за счет добродетели, и каста всех остальных. То есть, что это будет большой подарок человечеству, я не уверен. Для самого бессмертного человека будет не очень понятно, о чем делать с этим бессмертием. Потому что возникает проблема скуки. В христианстве есть Бог. Бог бесконечен, Бог неиссякаем. Бог будет нашим вечным утешением, и в раю каждый день будет новым. А что, если там Бога нет, но есть бессмертие? Что вы будете с ним делать? Люди могут мечтать, что вот рай – это такой, ну, курорт. Теплое море, там, какие-нибудь пальмы там. Но там же, на этом курорте, есть люди, которые там живут и работают. Они что, абсолютно счастливы? Да нет. Через какое-то время вам там надоест. Через какое-то время вам там станет хуже горькой редьки. Ну хорошо, вы там, не знаю, полетаете по разным планетам, но у вас впереди вечность. То есть вечность без Бога, она будет еще и вечной скукой. Поэтому я не думаю, что вот такое искусственное бессмертие, оно как-то решит проблемы человека и сделает его счастливым. Это не так. Я читал статью какого-то философа, я не помню, он атеистца. И он пишет, что все, что человек делает, он делает для избежания смерти. Он вступает в семью, растит детей, он старается продолжить себя в детях, это форма бессмертия. Он старается продолжить себя в каком-то великом деле, он старается какой-то партии примкнуть там. То есть человек все. Вся его мотивация – это в конечном счете попытка убежать от смерти. И если человек лишается этой мотивации, ему говорят, ну хорошо, ты убежал. Смерть больше за тобой не гонится. Но Бога при этом нет, чтобы его познавать, чтобы ему радоваться. Что ты будешь делать с этим? Люди лишены смысла жизни, люди иногда совершают самоубийство просто потому, что им незачем жить. Вот все у человека есть, он ничем не страдает, и оказывается, что незачем ему все это. И вот представьте себе, да, добыли это бессмертие, а зачем оно? Что вы будете с ним делать? Да, первый момент вы выдохнете, вы скажете, о, хорошо, смерть больше за мной не гонится, страдания за мной больше не гонятся, все хорошо. Что ты будешь делать дальше? И вот, возможно, избавившись от физических страданий, физической смерти, мы особенно болезненно столкнемся с проблемой смысла. А зачем все это? Так, мультиверс тоже фальсифицируем, как и теория эволюции. Почитайте Макса Тегмарка, одного из авторов гипотезы мультиверса, почитайте Роберта Нозика. Они все фальсифицировали, при этом математически доказали мультиверсом. Простите, пожалуйста, как именно? Потому что я не специалист в этой области, я не утверждаю чего-то категорически. Но мне это представляется очень странным и загадочным, потому что наука, один из признаков науки – это эмпиризм. Наука опирается на данные, которые мы получаем при помощи органов чувств, возможно, усиленных приборами. А какие данные мы можем получить из других предполагаемых вселенных? Вот по смыслу слова получается, что никаких, потому что если между нашей вселенной и параллельной существует связь, то это уже одна вселенная, не две разные. Вот и мультиверс, он постулирует, что есть другие вселенные, с которыми у нас нет и не может быть связи. Как это можно фальсифицировать? Я как-то себе не очень представляю, потому что, ну вот вы постулируете, я, допустим, постулирую, что существует параллельная вселенная. Но эта параллельная вселенная никогда не пересекается с нашей, и мы не можем в нее проникнуть, мы не можем получить из нее сигнала. Как бы я мог это фальсифицировать? Оно не фальсифицируемо, на мой взгляд. Поэтому, если вы мне пришлете ссылки на какие-нибудь статьи, где бы это разъяснялось подробнее, возможно, я что-то не понял. Но пока что по смыслу слова другие вселенные – это вот ровно те вселенные, с которыми нет связи, существование которых мы, в принципе, не можем проверить. Что бы вы ответили на известный атеистический аргумент, что существует огромное количество религий, и во все, кроме своей, вы и сами не верите? Вы знаете, огромное количество религий, оно доказывает одну очень интересную вещь, что человек религиозен, что в природе человека искать вечного спасения, искать смысла жизни, верить в существование духовного мира, пытаться с этим духовным миром наладить связь. То есть вот такое неистребимая религиозность человека, она как раз, которая проявляется во многих формах, она как раз ставит атеизм перед проблемой. А почему человеческая природа такая? Почему люди религиозны? Почему религиозность очень устойчивая? И поэтому это проблема для атеизма, не для христианства. В рамках христианства просто человек пал, человек отпал от Бога в грех, и человек конструирует себе различные богозаменители. Он пытается себе вот ту пустоту, которая образовалась на месте Бога, чем-то заполнить. И отсюда люди создают кучу разных всяких религий. То есть в христианстве это получает простое объяснение. В атеизме они очень долго мучаются, пытаясь объяснить, откуда религия взялась и почему она устойчива. Какие-то объяснения выдвигаются, но они опять-таки, вот их проблема в том, что они не научны в том плане, что они не фальсифицируют. То есть там человек говорит, ну этот Деннет, который не Дэниел Деннет, он недавно скончался, у него есть книжка Breaking the Spell будет по-английски, а у нас, по-моему, это разоблачая чары, что-то такое. Он говорит, что вот людям безопаснее, когда они там в Африке охотились, наши предки, им было безопаснее принять камень за хищника, чем хищника за камень. Потому что если ты по ошибке примешь камень за тигра, ну ты понервничаешь зря. А если наоборот, то тигр тебя скушает. И поэтому эволюция в нас вложила склонность всюду видеть живых существ. И вот ветер подул, камыши пошевелил, и мы думаем, там тигр сидит. И вот от этого возникла вера в духов, в то, что за всем стоят личностные агенты. Потом эти духи боролись эволюционно за ограниченное пространство в голове, и, наконец, возник единый Бог. И это мифология, как это можно было бы доказать? Поэтому я думаю, что множественность религий, она доказывает все-таки всеобщность религиозного инстинкта человечества. Не то, что Бога нет. Откуда у нас религиозный инстинкт тогда? Откуда у нас вообще вот эта тяга к смыслу и к вечному спасению? Вам стоит почитать, как люди входили в транс и вспоминали свои прошлые жизни. Ну, как вам сказать? Транс, он может иметь разные совершенно причины. Мы можем, ну, например, человек может впасть в транс под гипнозом там. Понимаете, достоверность сведений, полученных таким образом, она требует каких-то дополнительных уточнений. Потому что люди могут рассказывать все, что угодно. Люди могут фантазировать. Люди могут привирать. Как мы определяем, что их показания заслуживают доверия, когда они там в транс впали? Понимаете, всегда, когда речь идет о каком-то духовном или квазидуховном опыте, всегда возникает вопрос, а как мы это решаем? Как мы отличаем мух от котлет? Как мы отличаем сигнал от шума? Духовный опыт мы неизбежно пропускаем через какое-то сито. Мы чему-то верим, чему-то нет. Ну вот, если рассмотреть тот же околосмертный опыт. Частое очень явление, когда люди сообщают о том, что встретили своих усопших друзей и родственников на той стороне. Это весьма часто появляется, и это противоречит реинкарнации, потому что если находятся на той стороне, дожидаются своих близких, значит, они никуда не реинкарнировались. Значит, они пребывают там где-то, на небесах. И у нас есть, значит, одна группа показаний, что есть реинкарнация, другая группа показаний, что нет, вас дожидаются родственники на небесах. Мы неизбежно делаем выбор, потому что невозможно верить одновременно в то и в другое. Это логически два несовместимых представления. На каком основании мы этот выбор делаем? Мы ищем какой-то критерий, мы ищем какое-то внешнее откровение, на основании которого мы могли бы вот это решить. Как именно доказали мультиверсум, я сказал авторов, которых почитать. Ну, читайте толстые книги. Это, конечно, очень хорошее пожелание. Вот, и читать толстые книги – это хорошо. Но требует большого времени. Макроэволюция, в которую вы верите, доказывается при помощи эволюционных алгоритмов компьютерного моделирования. Мы ничего верифицировать не можем, что касается эволюции, также и мультиверс при помощи компьютерного моделирования. Вообще-то нет. Эволюция, она доказывается при помощи ряда линий, ну вот в частности, исследования генов. И нет, там эволюция фальсифицируема. Ее можно фальсифицировать, там достаточно найти череп диплодока не знаю, укушенного человеком или человека, укушенного диплодоком. И мы бы уже все доказали, что эволюция бы рухнула на этом. Поэтому насчет мультиверса у меня такой, я не очень представляю себе, как бы можно было и этот мультиверс фальсифицировать, то есть доказать, что он ошибочен. Так. Если Бог существует, какое ему дело до моей сексуальной жизни? Ну, если Бог существует, то он вас любит, вы ему важны, вы ему интересны. Знаете, я вот вспоминаю пример с Питером Крифтом, это такой профессор, философ, и он говорит, вот представьте себе, ко мне подошла одна из моих студенток и сказала, что собирается немножко подзаработать проституцией. Ну и я, как такой богожелательный посторонний человек, скажу, что это было бы очень глупо с ее стороны. Не надо так делать. Ну, это спокойно так объясню, что, наверное, там, дело твое, но вообще-то это глупо очень. А вот теперь представьте себе, он говорит, что мне это сказала моя дочь. И я этим буду вот глубоко встревожен, разгневан. Я не отнесусь к этому спокойно, вот именно потому, что меня очень сильно волнует благополучие моей дочери. Меня очень сильно волнует, что она за человек и как она будет жить. И вот Богу мы дороги, Богу мы интересны, Богу важно, как мы живем, как мы обращаемся с другими людьми, которые ему тоже важны и интересны. И Бог создал нас для счастья. Бог создал нас для вечного счастья в том числе. И вот Богу поэтому важна наша жизнь в целом, ну и в частности, важны наши отношения с другими людьми. И Богу важно, чтобы мы строили отношения любви, близости и доверия, которые возможны только в моногамном браке. Когда мы, понимаете, блуд, он разрушает способность человека к любви, к семье и к верности. Бог нас создал для брака, Бог создал нас для того, чтобы мы проявляли любовь в браке, которая похожа на его любовь. И вот человеческая сексуальность – это такой строительный материал для создания семьи. Когда мы думаем, что нам будет гораздо веселее, если мы будем просто блудить, ну, мы сильно ошибаемся. Это не сделает нас счастливыми абсолютно. И вот Богу, который нас любит, которому мы важны, важно, чтобы мы вели себя таким образом, чтобы это не причиняло вреда ни нам, ни другим людям. Зачем люди издевались над Христом после его ареста, если он и так был приговорен к смерти? Сама казнь была ужасной. Неужели люди 2000 лет назад были такими зверями? Ну, и с тех пор не изменились. Понимаете, казнь такого рода, она носила определенный прагматический смысл. То есть римляне распинали людей на крестах не потому, что они были садисты. Садисты среди них были, конечно, как везде. Но главный смысл был немножко в другом. Они хотели нагнать страха на потенциальных мятежников. И они хотели предать мятежника смерти таким образом, чтобы это не было красивым примером. Ну вот, знаете, я когда-то видел фотографию, как где-то в конце 19 века в Соединенных Штатах вешают какого-то знаменитого бандита. Публично его вешают, и он смотрит в толпу с такой наглой, вызывающей улыбкой, что он типа такой несломленный вообще бандит. Вот его сейчас умертвят, но он умирает совершенно с такой наглой, вызывающей рожей. И люди не хотели, чтобы смерть выглядела как воодушевляющее проявление мужества. Когда человек умирает, он может помочь своему делу еще, он может показать пример мужества, он может умереть красиво. Знаете, как вот в старом фильме «Храброе сердце», этот Эдгар Уоллес, который вождь шотландских мятежников, кричит «Свобода!», когда его, значит, казнят. И вот римляне, они ничего такого не хотели допустить, и поэтому они казнили тех, кого считали мятежниками, таким образом, что там умереть красиво невозможно. Невозможно красиво умереть на кресте. На кресте можно умереть, только корчась и дергаясь, когда человек там приподнимается, пытается воздуха глотнуть. И его смерть, она не могла никого воодушевить, а могла только вызвать ужас и отвращение. Это было специально так заточено. Специально была такая вот технология, чтобы людей максимально сломить и запугать, и убить в них всякую надежду, что вот человек висит на кресте, растерзанный, умирающий в страшной муке и унижении, Никто не приходит к нему на помощь, и он не выглядит как герой. Он выглядит как абсолютно растерзанный, сломленный, умирающий в муке человек. Вот это нужно было для того, чтобы убить всякую надежду. Ну и в человеке присутствует вот это зверство, и оно вылезает довольно легко. Атеисты говорят, что притча о Лазаре и богаче не говорит о бессмертии души, так как это притча, то есть вымысел. Ну, я бы начал с реальности Бога. Притча о богаче и Лазаре, ну, как сказать, конечно, там притча о там хозяйке, которая положила закваску в тесто. Это тоже притча, но эта притча использует реальные события. То есть притча о богаче и Лазаре, она все-таки указывает на то, что определенно после смерти и до всеобщего воскресения жизнь продолжается. Так. Жизнь как путь, пройдя который судьба человека определится. Но как же смерть детей, какой путь они прошли? И как их судит Бог? Они не грешили, так и не творили добра. Зачем они вообще пришли в эту жизнь, чтобы сразу умереть? Мы только знаем, что жизнь продолжается после смерти, и мы знаем, что эти дети живы у Бога. А вот почему их жизнь сложилась именно так, мы не знаем. Мы знаем, почему мы умираем, потому что Адам и Ева отвергли бессмертие, они согрешили, и поэтому мы умираем в разном возрасте. Но вот мы знаем, что после смерти эти дети ушли к Богу. Как это сыграет в его замысле, мы не знаем его замысла. С чего бы эта реинкарнация привязана к определенной культуре? Вам же бросали массу литературы. Вы просто не читаете ее по причине христианского эгоцентризма. Люди вспоминали, где спрятали деньги, игрушки и вещи в прошлой жизни. Нет никакого «я». В следующей жизни вы будете Вася и также будете думать, что для вас вы единственный неповторимый. При воздействии на ваш мозг у вас будет несколько личностей. Почитайте эксперимент Газаниги. Вы знаете, читал литературу, вот исследования, которые должны были доказать реинкарнацию, и она привязана к определенной культуре. То есть вот о реинкарнации сообщают дети из культурной среды, в которой уже верят в реинкарнацию. А в следующей жизни вы будете Васей и будете думать, что все для вас, а нет. Вот тут-то и проблемы. Почему этот Вася будет мною? А что общего у меня с этим будущим Васей? На самом деле, представьте себе, я вот умер, я реинкарнировался, допустим, в Васю, и это еще неплохо. Я мог там реинкарнироваться, не знаю, в человека совершенно чужой культуры, где-нибудь в Африке бы реинкарнировался. Но в любом случае, в образе этого Васи я постепенно расту, и у меня нет никакой связи со мной прежним. Вот что делает меня мною? Чувство личного преемства, общие воспоминания. Вот у меня есть, там, не знаю, фотография, где мне 3 года, я сижу на паркете и играю с игрушечной ракетой. Я помню, что это я. У меня есть воспоминания об этом периоде моей жизни. Совершенно по-другому выглядел. У меня другое было тело, я совершенно иначе действовал. Но я помню, что это был я. Почему? Потому что есть непрерывность моего сознания. Я этого ребенка помню изнутри. У меня есть, как говорят философы, привилегированный доступ к его опыту. И этот привилегированный доступ, то, что я помню его изнутри, я помню, что это был я, он и делает его мною. Это то, что обеспечивает непрерывность моей личности, преемство во времени между мной и им. То есть я могу сказать, что хотя я сильно изменился с той поры, когда мне было 3 года, это я. Между мной в 3 года и мной сейчас существует непрерывная связь. В случае с реинкарнацией эта связь обрывается. И на каком основании я мог бы утверждать, что вот этот новый человек, он реинкарнировавшийся я? Более того, допустим, этот реинкарнировавшийся я каким-то образом получил доступ к моим воспоминаниям. Сделает ли это его мною? Нет. Допустим, я читаю воспоминания, там, людям пишут мемуары, я читаю воспоминания, там, не знаю, оберпрокурора Живахова. И я могу определенным образом их воспринять, я могу как-то в этом вжиться, я могу представить, как оно было. Делает ли это меня оберпрокурором Живаховым? Нет, не в большей степени. То есть проблема с реинкарнацией – это, а что, собственно, реинкарнируется? Какие у меня основания считать, что реинкарнировавшийся вот этот вот человек, который родится после меня, это я? Что у него общего со мною? У нас нет общих воспоминаний, у нас нет общих черт характера, он их еще потом сам выработает, у нас нет общей биографии, нет общих знакомых даже. На каком основании я мог бы утверждать, что он это реинкарнировавшийся я? Что касается, при воздействии на ваш мозг у вас будет несколько личностей, можно даже и без воздействия, так близко к своему провалу Штирлиц еще никогда не был. А люди могут, актеры, там, разведчики, могут фабриковать такую субличность, которая живет как будто автономно. Вот, знаете, как есть старый такой советский анекдот про Штирлица. Штирлиц просыпается, у него страшно болит голова, он вспоминает, что была вечеринка, он напился, но сейчас ему очень плохо с похмелья. И он думает, если войдет немецкий офицер, я скажу, что я штандартенфюрер Штирлиц. Если войдет советский офицер, я скажу, что я майор Исаев. Входит советский милиционер, говорит, ну и надрали же вы вчера, товарищ Тихонов. То есть человек, как актер, он может быть одновременно майором Исаевым, штандартенфюрером Штирлицем и народным артистом СССР Тихонова. Но это не делает, это нам ничего не говорит про природу личности и про то, как она связана с мозгом. Это просто говорит о том, что, ну, человек способен к воображению, он способен в том числе воображать другого себя и что, чтобы это меняло. Вот. Но если у вас есть какие-то более убедительные документы про реинкарнацию, я думаю, вам будет нетрудно на этот же адрес asksergey@list.ru прислать соответствующие ссылки. Ну и я замечу, что в библейской картине мира реинкарнация еще не помещается потом по целому ряду причин, но в частности потому, что для Бога очень важно наше «я». Бог любит лично вас и лично меня, и лично вас и лично меня создал для вечной жизни. Но я вижу, что время нашей передачи уже подошло к концу. Я благодарю вас всех за ваши очень интересные вопросы, но мне уже пора. До свидания и всего вам доброго. До новых встреч.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.